про укладку чемодана. Все, что имею, ношу с собой. Или так. Все свое ношу с собой. Я нес все, что имел. Моим оно не было. Это все либо не отвечало своему назначению, либо принадлежало кому-то другому. Чемодан из свиной кожи был ящиком от Патефона. Пыльник был отцовский. Пальто с бархатным воротником – деда. Шаровары – дяди Эдвина. Кожаные гамаши – соседа Гера Карпа. Зеленые шерстяные перчатки – моей тетки Фин. Только шелковый шарф и НССР мои, подаренные мне на последнее Рождество. В январе 1945 года еще продолжалась война. Все были в ужасе от того, что я среди зимы должен отправиться к русским неизвестно куда, и каждый хотел дать мне какую-нибудь вещь, которая наверняка пригодится, когда ничто другое уже не помогает. Потому как ничто на свете не могло мне помочь. Я значился в списке у русских, изменить это было невозможно, и каждый давал что-нибудь, но при этом имел свое на уме. А я брал, что давали, и в мои 17 лет у меня на уме было, что этот отъезд как раз своевременен. Лучше бы не русский список, но если бы все сложилось более или менее удачно для меня, это совсем неплохо. Хотелось выбраться из болотца маленького города, где ты всегда на глазах. Вместо страха я испытывал затаенное нетерпение, а также угрызение совести, ведь список, приводивший в отчаяние моих близких, меня-то устраивал. Они боялись, что со мной что-нибудь случится на чужбине, а я хотел... Так, что-то опять перескакивает. А я хотел туда, где меня не знают. Со мной уже случилось. Случилось запретное. Оно было ни на что не похожим, грязным, бесстыдным и прекрасным. Это произошло на самом краю Ольхового парка, за поросшим ковылем холмом. На обратном пути я оказался посреди парка и зашел в круглую ротонду, где по выходным играл оркестр. Я присел в ней ненадолго. Через резные деревянные решетки проникал слепящий свет. Я видел испуг пустых кругов, квадратов и трапеций, соединенных белыми усиками с когтями. лапками. Это был узор моих дебрей и узор ужаса в глазах моей матери. В той ротонде я поклялся себе, что никогда больше не приду в этот парк. Чем сильнее я себя сдерживал, тем скорее снова бежал туда. Уже через 2 дня. На рандеву, так это называлось в парке. Я шел на второе рандеву с тем же первым мужчиной. Его звали Ласточка. Второй мужчина был новичок. Его звали Сосна. Третьего звали Ухо. Потом появился Виток. После Дрозд и Шапка. Позже добавились Заяц, Кошка, Чайка. Затем Жемчужина. Одни лишь мы знали, у кого какое имя. То была тропа звериной нежности в парке, по которой я позволял себя вести. Стояло лето, лето с белокожими березами, зарослями жасмина и бузины, воздвигнувшими зеленые стены из непроницаемой листвы. У любви есть свои времена года. Осень положила конец парку, деревья обнажились. Рандеву с нами вместе переместились в бане Нептун. О, сейчас будет, наверное, в описании, где тут что было, какие-то эти. Долго запрягает. А, лебеда! Начнем читать следующую главу. Опять здесь про цыганей, Может, не надо? Тут опять цыгане же. Что мне этих цыгане везде пихать? Я не знаю вообще. Ладно, про цемент. Цемента не хватало постоянно. Угля было предостаточно. Доставало и шлака блоков, и песка, и щебня. Цемент же всегда заканчивался. Он уменьшался сам по себе. Цемента следовало остерегаться. Он мог превратиться в кошмар, мог исчезнуть не только сам по себе, но и в себе самом. Тогда сплошь все становилось цементом, и цемента больше не было. Бригадир кричал: «Следить нужно за цементом!» Десятник кричал: «Экономить нужно цемент!» А когда ветер: «Нельзя, чтобы разлетался цемент!» А когда дождь или снег: «Нельзя, чтобы намок цемент!» Мешки для цемента из бумаги. Бумага слишком тонкая для мешка полного цемента. Мешок можно нести одному или вдвоем, прижав к животу или ухватив за четыре конца, потому что он рвется. Если мешок порвался, цемент уже нельзя экономить. Порвался сухой мешок, половина высыпается на землю. Порвался мокрый, половина пристает к бумаге. Ничего здесь не поделаешь. Чем больше цемент экономит, тем больше цемента тратится. Цемент – надувательство, как уличная пыль, туман и дым. Он разлетается в воздухе, расползается по земле, липнет к коже. Повсюду его увидишь, но нигде он в руки не дастся. Цемент нужно экономить. Но когда имеешь дело с цементом, приглядывать следует за собой. Мешок несешь с осторожностью, но цемента становится все меньше. Тебя клеймят как экономического вредителя и фашиста, как саботажника и расхитителя цемента. От крика спотыкаешься и прикидываешься немым. А тачку с раствором нужно выкатить вверх по узкой доске, на подмостик каменщиком. Доска улетает из-под ног, и ты хватаешься за тачку. Можно улететь в небо, потому что пустой желудок поднимается в голову. Чего добиваются те, кто охраняет цемент своими подозрениями? У подневольного рабочего нет ничего, кроме фуфайки, то есть ватной одежды на теле, чемодана и нар в бараке. Для чего ему красть цемент? Цемент в самом деле уносит, но не как краденое, а как прилипшее дерьмо. Каждый день у тебя слепой голод, но ведь цемент не съешь. Ты мерзнешь или потеешь, а цементом не согреешься и не освежишься. Он возбуждает подозрения, потому что разлетается, бросается в рассыпную и приклеивается, потому что он серый, будто заяц, бархатистый и аморфный, исчезает без всяких причин. Стройплощадка находится за лагерем, возле конюшни, где лошадей давно не держали и стояли лишь пустые ясли. Для русских строили 6 домиков, 6 двухквартирных домиков, так нам говорили. В каждом домике 3 комнаты, но мы предполагали, что в каждом поселится минимум 5 семей, потому что, когда ходили цыгане, видели бедность и истощенных детей. Девочка в легоньких голубеньких платьицах наголо острижены, как и мальчики. Все ходят строем, попарно, держась за руки, распевая героические песни, месят грязь возле стройки. Впереди и сзади топается грузная немая дама с недовольным взглядом. Зад у нее качается, как корабль. На стройплощадке было 8 бригад. Они копали ямы под фундаменты, подтаскивали шлакоблоки и мешки с цементом, процеживали известковое молоко и мешали бетон, заливали им фундаменты, готовили раствор для каменщиков, подносили его на носилках, подвозили в тачках на подмосте, да еще штукатурили стены. Все 6 домов строились одновременно. Туда-сюда носились рабочие в суматохе и неразберихе, а дело шло вяло. На подмостках виднелись каменщики, раствор и кирпич, но не видно было, что стены растут. Это самое досадное на стройке. Можешь целый день приглядываться, но не увидишь, как стены растут. Потом через 3 недели они, замечаешь, вдруг высокие. Должны же они были вырасти. По ночам, наверное, сами по себе, как луна. Стены растут непостижимо, так же и цемент пропадает. А тобой помыкает всюду. Только начнешь здесь, гонят туда, за трещинами и пинками. Становишься изнутри отупелым и унылым, а снаружи льстивым и трусливым. Цемент выедает раны в деснах. Открываешь рот, и губы трескаются, как бумажные мешки для цемента. Помалкиваешь и делаешь, что велят. Выше любой стены вырастает стена недоверия. В тоскливости стройки каждый подозревает каждого, что у того более легкий угол мешка с цементом, что он, щадя себя, эксплуатирует другого. Каждого унизили криком, заморочили цементом, обдурили на стройке. Самое большее, что сказал десятник, когда кто-нибудь умрет. Жалко, очень жалко, и сразу следом изменив тон. Внимание! Надрываешься и слышит, как... Ну ладно, вот последний еще. Надрываешься и слышит, шиш, как выстукивает твое сердце. Берешь цемент. Ну, я просто прочитала последнее. Это ничего не смешно, конечно. Я просто прочитала последнее предложение, где написано «Цемент интриган». И мне это позабавило. Я не буду больше читать сейчас. Так, опять я встала очень рано. Кособока, невысоко, настороже, лунный серп. Заходит краснее, насторожил он на себя. Хоть бы Ричич успел в мое оправдание. То что-то стих какой-то странный в конце. Нет, может, еще что-то? Нет? Не надо? Ну ладно.